говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире беседа обозревателя радиостанции Александра Артамонова с Дмитрием Бабичем о жизни и смерти Александра Сергеевича Грибоедова. Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона Сергей Худиев. Oh.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую своего, я бы сказал, любимого эксперта, в хорошем смысле слова, Дмитрия Бабича. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
И в этот раз мы продолжим с ним ту благодатную тему, которую, как мне кажется, мы хорошо начали в наших прежних эфирах. Тема посвящается классической литературе 19-го столетия. Мы с Дмитрием рассматривали творчество Пушкина на предмет христианских ценностей и патриотизма, присущих этому нашему классику, первому классику. И возникла мысль возникла, кстати, у Дмитрия Бабича, рассмотреть творчество Александра Грибоедова. И не только творчество, но и жизненный путь. Тут много всего интересного.
Как... Под той же лупой, я бы сказал, да?
Ну, был ли он или нет христианином, тема достаточно тяжелая, я бы сказал, восприятие. Ибо сам Грибоедов, сидя под следствием по делу декабристов, обмолвился. Он сказал, как всякий православный христианин, я обязательно один раз в год присутствовал на литургии и причащался святых тайн, если обстоятельства службы мне не мешали. То есть он считал, что один раз зайти в церковь за год, это вполне выполнит свой христианский долг.
Наверное. Если учитывать, что он несколько лет провел в Персии, где просто не было возможности ходить
в православный храм,
совершенно верно, то это не, так сказать, не такое уж страшное признание, потому что он своим поведением в Персии, да, и своей по-настоящему беззаветной службой России вполне, мне кажется, очистился от любых грехов, потому что, если вспомнить вот эту его знаменитую фразу, голову свою положу за соотечественников.
За други своя положить жилы,
да,
свои.
У нас неплохо знают о туркменчайском мире, благодаря которому все-таки в состав Российской империи попала и Армения, и значительная часть православной Грузии, да, и Азербайджан будущий. Все это были явления, по крайней мере, для христианских народов точно положительные. Но мало кто знает, что Грибоедов занимался такой деятельностью, которой тогда дипломаты не обязаны были заниматься. Он занимался репатриацией православных христиан, которые по тем или иным причинам оказались в Персии. Он помогал им выбраться.
Ну, это только не туркманчайский, это гюлистанский договор, вы имеете в виду так называемый 1113 года,
об обмене пленными. Это немножко, так сказать, поправлю вас. Mm-hmm. Гюлистанский договор, к нему, конечно, Грибоедов по юности не имел отношения.
Он по нему работал, Дмитрий.
Вот. Но к туркменчайский мир 1828 года он буквально заключал.
Да, но простите, коллега, он все-таки несколько пораньше, чем в 1828 году, военнопленных начал... возвращал обратно. Русский батальон был возвращен в ходе первой экспедиции Грибоедова, его персидских хожений, как он называл.
Я не спорю, первый батальон был освобожден раньше, но потом, до самого последнего дня, он занимался этой проблемой, выискивал и репатриировал попавших в руки персов казаков, и военных, и невоенных лиц. Ну и вы, наверное, знаете, и наши читатели, слушатели знают, скажем так, читатели книг Грибоедова знают, что Мирза Якуб, армянского происхождения евнух, который практически пришел просить политическое убежище, да, в российское посольство в Тегеране. Он был армянином, и Грибоедов считал долгом чести ему помочь. И это было одной из причин того жуткого нападения на российское посольство, жертвой которого в итоге Грибоедов все-таки стал. Хотя история эта очень таинственная. То есть все авторы согласны, что из-за одного только Мирзы Якуба этого не произошло бы. И какое-то очень странное было само по себе это так называемое стихийное выступление. Я не раз в своей жизни видел толпу, в том числе и разъяренную, да, какими-то политическими или даже религиозными страстями. Как правило, как только звучит первый выстрел, особенно не в воздух, да, толпа разбегается. А здесь вот эта толпа, там выстрелов были сотни и тысячи, и среди нападавших были огромные потери, судя по всему, погибли десятки нападавших, но были перебиты более 30 человек в посольстве, а толпа все никак не останавливалась. Очень странная стихийная толпа, очень похожа на действия военных людей или каких-то спецслужб, или уж во всяком случае каких-то специально подготовленных господ, которые не боялись во время боя умирать, и которые проявили чрезвычайное искусство в том, чтобы, собственно говоря, проникнуть на территорию посольства. Они пробили крышу, да, когда казаки отбили прямую атаку. И очень загадочно в этом плане выглядит вся эта история. Это, мне кажется, по-моему, все-таки единственный был такой случай такого якобы стихийного нападения на посольство с такими мрачными последствиями.
Вы знаете, Дмитрий, я не столь удивлен, потому что как раз в эпоху, которая пришлась на период жизни Александра Сергеевича Грибоедова, мы наблюдаем весьма специфические отношения между Персией и Россией. Год рождения Грибоедова, кстати, он несколько раз оспаривался этот год, но вроде бы как договорились, 1795, угу. То есть за 4 года до рождения Пушкина. В этот год неким образом ага Магомед Хан разоряет Тифлис. То есть, угу. Фактически это было камнем преткновения, городишко, что было небольшое, 40 тысяч жителей, но по тем меркам больших городов, наверное, было не так много. И несмотря на то, что Тифлис был разорен, а потом русским пришлось во главе с генералом Ермоловым срочно управлять положение, в 1814, то есть через, считайте, год после взятия Парижа, мы уже наблюдаем первое персидское посольство в Петербурге, ввиду того, что все-таки персы понимали, что надо каким-то образом не только враждовать, но и пытаться общаться, дружить, наверное, слово неправильное. Поэтому к чему сии все словеса? К тому, что я не удивлен, что нелюбимого, опального, вечно задвинутого, к сожалению, Александра Сергеевича Грибоедова, Певческий мост, то есть Министерство иностранных дел, отправил на самое тяжелое, скучное, отвратительное направление, чреватое жуткой опасностью из-за того, как вы любите говорить, что англичанка гадила. То есть Великобритания
вышла. Ну, я думаю, не самое скучное, потому что это была горячая точка.
Жалость на скуку
поставила. Ну, тогда на скуку жаловались все, это было мода времени, да, когда мы сейчас читаем Пушкина, да, там, зима, что делать нам в деревне? Ой, да мы прекрасно знаем, что Пушкин зимой, особенно осенью в деревне, столько успевал сделать, сколько иной за всю жизнь не сделает. Вот, но я с вами согласен, здесь сплелись три силы и три очень важные темы. Отношения России и Востока. Потому что в 1826 году Персия все-таки напала на Россию. У нас как-то это в советских учебниках вообще не поминалось, потому что предполагалось, что все имеет классовый характер, кто там первый напал, неважно. Но это было нападение. Персия надеялась как раз изменить условия вот этого Гюлистанского договора. Не получилось, Россия победила. Но дальше в игру вступают англичане. Англичане рассматривали Персию и Турцию как такой щит от России, который должен оградить их индийские владения, самую прекрасную жемчужину в короне Британской империи, от сухопутных российских войск. Англичане были непревзойдённы на море, но они очень боялись, что Россия через Центральную Азию, через Персию, через Турцию доберется до их индийских владений.
Что и являлось вот тут, темой Павла
Первого. Да, и вот тут Грибоедов попал, конечно, в зону интереса английских спецслужб, хотя история тоже сложная, потому что у Грибоедова были среди англичан враги. Очевидно, не последнюю роль все-таки в провокации вот этого нападения на посольство сыграл бывший посол Британии в Персии Генри Уиллок и его приятель доктор Макнил, который благодаря своей врачебной деятельности имел прекрасные связи в гареме шаха и был в курсе всех дел. Но был у Грибоедова и друг, тоже одно время прослуживший послом в Персии, господин Макдональд, с которым Грибоедов с ним катался на яхте рядом с Петербургом, которому он припоручил вот эту свою молодую юную жену Нину Чевчевадзе.
Княжну.
Княжну, да. И Макдональд был другом Грибоедова, и тут нет никакого противоречия, потому что приблизительно то же самое происходит сейчас в отношениях России и Запада. На Западе есть силы глубоко враждебные России, и есть друзья, ну или, по крайней мере, скажем так, доброжелатели, но которые в решительный момент оказываются слабее врагов. Они оказываются отодвинуты, и их аргументы не очень слушают. И вот Макдональд был таким другом, который, в общем-то, с Грибоедовым, может быть, чем-то и соперничал, потому что Макдональд был представителем Ост-Индской компании на момент последнего путешествия Грибоедова в Персию. Но при этом, значит, у Грибоедова были свои планы. Он хотел создать закавказскую компанию, российскую, которая бы конкурировала с англичанами в области бизнеса, да. Макдональда это немножко расстраивало, они были конкурентами, но, безусловно, Макдональд был союзником Грибоедова, и он очень не любил вот этого Генри Уилока, сделал все, чтобы его все-таки забрали обратно в Англию, но не смог, Макдональд не смог спасти Грибоедова от того ужаса, который случился тогда в Тегеране.
Вы знаете, Дмитрий, слушая вас, мне пришло в голову, что все-таки, как вы любили это подчеркивать в наших эфирах про Пушкина, эпоха была рыцарская, и, конечно, Грибоедов мог общаться с Макдональдсом и делать это достаточно спокойно, при том условии, что они, конечно, представляли две враждующие державы и оставались при этом светскими куртуазными людьми, находили общие интересы, тем более на фоне, вы уж не простите, варварской Персии. И это нисколько не удивительно, потому что нередко Грибоедов, все-таки возвращаясь не к Сплину, который действительно был очень модный, а я понимаю, такой темой, байроновщиной такой, но, а к тому, что представьте себе человек, я про Грибоедова, который окончил в 17 лет философский факультет Московского государственного университета. Он в него поступил, когда ему было 13 лет. Вообще-то так, между делом. Да,
владел рядом европейских языков.
Да, выучил персидский, между делом. Тоже.
Да, изучал фарси, и греческий изучал.
Да, фарси, да. Когда говорили персидский, вы абсолютно правы. И вот такой юноша, он все-таки был достаточно молодым человеком, первый раз во время своего персидского хождения, оказался где? Среди чуждой религии, абсолютно закинутый далеко за Кавказский хребет, во враждебном окружении. Тот вот европеец. Поэтому мне представляется, что их дружба вполне носила предсказуемый характер общения. И с другой стороны, хочу отметить, чтобы не далеко уходить Александра Сергеевича, что он умел ценить даже врагов. Он, допустим, Аббаса Мирзу, наследника престола, помните, как называл? Мой великий недоброжелатель.
А вот тут не то, чтобы я с вами не соглашался, а я бы хотел бы тут вместе с вами поразмышлять.
Давайте.
Персия, такая ли уж ли она варварская по сравнению с западными державами, вот пушкинисты, известный вообще историк литературы 19 века Леонид Оренштейн, он доказывает, что, судя по всем признакам, шах и вот этот наследный принц Аббас Мирза отношения к нападению не имели, а нападение было, скорее всего, спровоцировано англичанами. И тут большой вопрос, кто вообще цивилизованнее и кто гуманнее, англичане или их, значит, такие полуколониальные или даже просто колониальные, скажем так, слуги, да, в Индии или Персии или в том, что потом стало Пакистаном. Вот, отношение Запада к России – тема, на которую многие думают, мне очень нравится, вот недавно вышла книга историка Александра Филюшкина о Василии III, где он пытается найти корни русофобии, да, и он находит их еще в конце 15 века, да, когда вот в России был Иван III, и Россия впервые проявила какие-то европейские амбиции, а это время географических открытий, в это время как раз Колумб открывает Америку, думаешь, что это Индия, да, разрушаются вот эти птолемеевские представления о мире, вокруг которого океан, там, значит, где-то на севере Ледовитый океан, рядом с ним живут вот эти вот московиты. Этот имидж, кстати, очень любили поддерживать в Европе поляки, наши ближайшие этнические родственники, которые, тем не менее, всячески нарекали на нас, да, Западу, говоря, что вот они на нас похожи, но это приблизительно так, как обезьяны похожи на человека, то есть это совсем другое. И Западу в это время нужен был, вот как говорят психологи, конституирующий другой. То есть некто, в отношении кого можно применить силлогизм. Он плохой, я не он, следовательно, я хороший. Понимаю, что это, может быть, не сразу поймут, но это именно, звучит именно так. Он плохой, я не он.
Ну, понятно,
следовательно, я хороший. Для того, чтобы быть хорошим, нужен другой плохой, кому ты противостоишь и кто хуже тебя. И вот на эту роль Запад сначала пытался рассмотреть мусульман, но тут не очень срабатывало, потому что, ну, вот они взяли Константинополь, да, уничтожили на самом деле Восточно-Римскую империю, но у Запада самого в этом плане было рыльце в пушку. Они же никак не помогли Константинополю в критический момент. И даже много лет способствовали упадку Восточно-Римской империи. Поэтому потихонечку вот на роль этого конституирующего другого, на роль этого злодея, была выбрана Россия. И так оно до сих пор сохраняется. И если мы посмотрим, вот, вообще это удивительная ситуация, да, скажем, когда разваливалась Британская империя, да, кого в Индии поддержали англичане? Они больше поддержали мусульман, чем индусов. Когда вопрос с Кипром решался, вроде бы вот православные греки, тоже христиане, основатели европейской цивилизации, против них турки, кого поддержали англичане? Турок. И в отношениях с Россией в 1878 году Россия почти выигрывает войну с Турцией, уже вот российские войска подходят к Константинополю. Кто спасает Турцию? Ее спасает Запад, вводятся, собственно говоря, корабли, и Запад, выбирая между блистательной Портой и Россией, кто из них все-таки будет доминировать на востоке Средиземноморья, выбирает блистательную мусульманскую Порту. Вот, и Грибоедов, мне кажется, был одним из первых людей, которые это поняли, и это во многом объясняет его страшную гибель, потому что очень у многих людей, даже, мне кажется, в какой-то степени у Пушкина, у всего поколения грибоедовского доминировало все-таки вот это ощущение, что мы с Европой все-таки составляем христианскую цивилизацию, в критический момент они проявят солидарность именно с нами, а не с какими-то там, значит, варварами. Знаете, проходят века, и мы на этот риф налетаем уже, по-моему, раз в пятый или в шестой. Когда Европа выбирает между, значит, даже самыми радикальными силами Востока и России, они всегда выбирают самые радикальные силы Востока. Мы последний раз видим это в Сирии, где, оказывается, вот эти суннитские боевики, какую-нибудь там организация Ахрар аш-Шам, которая убивает местных христиан и вообще бог знает, что творит, оказывается, они все-таки предпочтительнее, чем Россия и ее союзник Асад, при котором в Сирии жили каким-то образом все общины, да, и сунниты, и алавиты, и шииты, и христиане, но вот он плохой, он недостаточно демократичен. Хотя совершенно ясно, какими демократами, в кавычках, будут суннитские радикалы, которых, в общем-то, Запад поддерживал в противостоянии с Асадом, и которые там чуть не победили.
Знаете, Грибоедов, я вам скажу только одну вещь, что все-таки в период, когда жил Грибоедов, Франция, а, соответственно, и близко ей по духу и по крови Великобритания, применяли так называемое золотое равновесие, теория впервые, я бы сказал, апробированная Людовиком XIV, то есть поддержание некой стабильности при натравливании на Россию через блистательную Порту и через Крым, мусульман, которые в данном случае и, прежде всего, османов, служили разменные монеты в грязных игрищах западноевропейцев, которые, кстати, не брезгали торговать русскими рабами, говоря, что татарами торговали. Татары, может, и продавали, только покупали западноевропейцы на свои галеры. И это хорошо известно.
Тут много что было, да.
Поэтому хорошо. Получается, что вы говорите, что Запад избрал Россию на эту роль. Ну, цивилизация – признак хищников всегда. И когда я говорил о варварской Персии, естественно, я сейчас применил эпитет и термин, который применяли современники Грибоедова, естественно, я не разделяю это с точки зрения, но еще раз, Россия была вполне в стане хищников, и хищники делили мир между собой. Так что чего же удивляться, что англичане со времен Павла I, то есть тогда, когда только еще Грибоедов появился на этот свет, когда убили Павла I, ему там было сколько, 4 года, получается, всегда какими-то путями пытались противостоять России в Азии для того, чтобы теперь американцы этим занимаются, правопреемники в Афганистане, чтобы не допустить нас на эти просторы.
Ну, мне кажется, история все-таки сложная, потому что при всех проблемах западные колонизаторы порой играли и позитивную роль в колонизуемых странах, и при всех издержках они все-таки несли христианство, и... Если вы помните, как бы вообще миссионерство, это было официальным поводом, скажем так, да, для колониальной экспансии. Мы понимаем, что за этим стояли и материальные интересы, но мне кажется, вот сейчас даже ситуация в этом плане хуже, потому что если в XVIII веке, в XIX миссионерство это все-таки было одним из важных мотивов Запада, да, и благодаря этому ну, просто многие люди уцелели. Да? Я думаю, что французы, это известно, в Ливане и в Сирии спасали христиан все-таки в XIX веке от многих бед, да?
Тяжелая тема, Дмитрий.
Ну да, но если, тем не менее, если что-то во всем
этом просто жалко было... мусульман, вы знаете, они, как и православные, не очень сильно хотели быть обращенными в какую-то религию, собственно, были полностью законы в своем праве. Почему надо кого-то обращать в религию?
Нет, так миссионеры...
Я надеюсь, что никогда христиане больше не будут действовать методами. Мне, простите, затронули очень заживую, потому что, с одной стороны, французы одной рукой в Сирии защищали христиан, в том же самом Алжире генерал Галифе расстреливал мусульман Картича.
Ой, все войны. Было, все было.
Ну, а это же эпоха, фактически.
Так если мы пойдем, если мы пойдем еще раньше, то мы увидим, что и Византийская империя, как нас называют, Византийская, хотя на самом деле Восточно-Римская, они сначала как раз попытались перевести в христианство, обратить в христианство мусульман, быстро разраставшийся тогда халифат. У них ничего не получилось, и они обратили свои взгляды на восточных славян в итоге. Так что это нам таким образом, я бы сказал так, через эту беду, да, перепало благословение.
В X веке, да, согласен с вами.
Абсолютно. Вот. Но, тем не менее, как бы были разные элементы вот в этой миссионерской политике. Было и плохое, было, я думаю, и хорошее. А вот сейчас это какой-то ужас.
Дмитрий, я прошу прощения, чтобы мы недалеко не уходили от этой темы. Вы знаете, кто первый пытался обратить славян в христианство, нет?
Это очень интересно. Я думаю, тут много версий.
Ну, почему же версии? Тут есть не версия, тут есть вполне официальный миссионер, который был выделен герцогом германским, ну, тогда назывался уже королем, на самом деле, герцог Аттоном, и фактически православное будущее Словения колебались, они никак не могли понять, стоит ли им принимать положение Аттона, который вполне выслал миссионеров, или имеет смысл все-таки подумать о чем-то другом. Я к тому, что если бы даже Византия бы не повернулась в нашу сторону, у нас были очень серьезные шансы стать католиками через Западную Центральную Европу.
Это было, конечно, забавно. Тогда еще не произошел раскол, была другая ситуация, в крайнем случае...
Конечно.
Там был бы выбор между латиницей и кириллицей, я считаю, что это благословение, что у нас кириллица. Я когда польскую речь записываю, я ее пишу кириллицей, у меня получается в два раза быстрее.
Потому что фонетический ряд, да?
Это письменность, подлаженная под славянские языки, в которых много шипящих.
Под фонетику, конечно.
Конечно. Вот. Но, возвращаясь к Грибоедову, мне кажется, что это был человек, который... Он как-то обогнал свое время, и одновременно он и жил в нем, и обогнал его. В то время, если заканчивать тему с дипломатией, в то время еще немногие задумывались о том, что Восток – это еще и огромный рынок, это еще и огромные возможности торговые, в том числе для России. А Грибоедов об этом задумывался одним из первых. Значит, что касается революционных, либеральных и прочих настроений, да, Грибоедов в какой-то момент своей жизни оказался им не чужд. Он был знаком со всеми лидерами декабристов. Ермолов, на которого декабристы рассчитывали, был его начальником долгие годы, Алексей Петрович Ермолов. Но, я думаю, Грибоедов был искренен, когда после неудачного восстания он был на какое-то время, скажем так, не то чтобы арестован, интернирован, я бы сказал, да, государем-императором, он написал, что я никогда не участвовал в заговоре. Это мои знакомые, участники заговора мои знакомые, но я не поддерживаю взглядов. Я думаю, он был абсолютно искренен, потому что он, в отличие от многих декабристов, во-первых, не был амбициозным человеком в плане властвования над другими людьми, у него были другие, так сказать, другие приоритеты в жизни. Во-вторых, он повидал свет, он был в Персии, он знал, что за границу существуют не только, значит, вот эти самые процветающие европейские страны, которые казались многим обгоняющими Россию, существует еще и многое другое. И он просто обогнал свое время, он понял, что это тупиковый путь, то, что предлагали декабристы, и вот этот образ Репетилова, да, вот этого вечного полулиберала, полуреволюционера, ну, в общем, человека, из которого вырастает вырождение, да, в России, это гениальный образ, за которым, мне кажется, угадывается и Смердяков Достоевского, и множество не самых, как я считаю, положительных героев Тургенева, включая того же Рудина. За ним очень много стоит. В этом образе очень многое угадано.
Я согласен с вами, и могу сказать только одно, что мне обидно констатировать, что декабристы, конечно, в истории с Грибоедовым оказались не на высоте. В очередной раз Александру Сергеевичу, полному тезке нашего великого поэта Пушкина, не повезло, ввиду того, что князь Трубецкой и Оболенский оговорили его, просто элементарно он был арестован, как-то говорили, по навету, просто в качестве исторической справки напомню, припровожден с фельдъегерем аж от Ермолова, потому что он настолько мучился в Персии, что оговорил себе право вернуться в Тифлис, и хлопотал Ермолов за него, помогал ему в этом деле, и Ермолов дал ему время, я не случайно сейчас об этом упоминаю, сейчас станет ясно, на то, чтобы он собрался. А что делал Грибоедов, собираясь, пока фельдъегерь-то пытался внизу, чтобы взять его под арест, так сказать, он уничтожал бумаги. И фактически это еще, ну, для литературоведов очередное проклятие, потому что Грибоедов как минимум трижды лишался своих архивов. Один раз как раз по поводу вот этого декабристского восстания, естественно, он был человеком, естественно, что он страшно боялся, и он бросил в огонь все свои, фактически все стихи. Немногие, забегая там, может быть, вперед, чуть-чуть точнее, стихи, которые остались у его родственницы по женской линии, были потом ей уже уничтожены. Тогда, когда очередная ситуация возникла, она выходит за рамки нашего рассказа. И получается, что он лишился архивов, он был оклеветан. Слава богу, что государь-император в этом разобрался. И вы знаете, Дмитрий, как раз подтверждение того, что вы сейчас говорили о том, что он был служакой и верным, если применять язык того времени, и правильным дипломатом, который не помышлял никаких заговоров против государя, он был освобожден спустя полгода из-под стражи с повышением по штатскому чину. И аж не только с выплатой всего того пособия, которое ему задержали, точнее, ну, скажем так, жалование ему задержали за все время его пребывания в тюрьме, но ему еще премию в размере его жалования выплатили, то есть двойной оклад. Получается, что государь полностью признал его чистым от всяких подозрений и немедленно направил обратно в Персию. Вот это
ну, да.
Тяжело.
Да, ну, конечно, в чем-то можно, можно предъявить претензии Николаю Первому, что он не стал как-то, так сказать, реагировать остро на возмутительное событие, убийство посла и нападение на посольство. Я не думаю, что он был подкуплен вот этим знаменитым алмазом. Бриллиантом шах, да, который ему привез лично Аббас Мирза. Я думаю, что были такие соображения, что человек погиб на службе. Николай I сам был готов погибнуть, мне кажется, на службе. Он это доказал много раз. И он такие же требования предъявлял к своим подчиненным. И, с одной стороны, вот нужно сказать, вышла прекрасная, наконец-то, в серии «Жизел» биография Грибоедова Екатерины Николаевны Цымбаевой. Я в основном с этой книгой согласен, мне она кажется очень удачной. Единственное, я не согласен, когда она говорит «бесславное царствование Николая I».
О боже, какое что?
Ну, какое же оно бесславное, когда именно в это время появляются все самые замечательные произведения русской классики. А это значит, что существует литературная среда, потому что мы с вами сейчас видим, пишется много прекрасных, великолепных книг, но у них нет читателя, они не становятся литературными событиями. А тогда «Горе от ума» разошлось в списках, и его читали наизусть до того, как оно было, собственно, издано, напечатано на бумаге. Вот какая была литературная среда. О ней только мечтать приходится. Как при вот этом якобы ничтожестве, тирании и так далее может быть такая литературная среда? Это просто неправда.
Вы знаете, Дмитрий, существует до сегодняшнего дня 5 различных списков «Горя от ума». Настолько это произведение было популярно у нашей читающей публики. То есть сохранились 5 копий, переписанных от руки в Российской империи. И люди читали, люди переписывали. Кстати, благодаря этим спискам, собственно, «Горе от ума» сохранилось. И тут, мне кажется, нам стоило бы с вами вспомнить о таком обстоятельстве немаловажном, что Пушкин ставил Грибоедова в ряд с другими, я цитирую в данном случае Пушкина, великими поэтами 19-го столетия, а мы фактически не знаем поэтического наследия Грибоедова. Обидно.
Ну, конечно, но мне кажется, с другой стороны, есть эта фраза Пушкина «Он оставил нам горе», да, и как бы это уже этим его жизнь оправдана, не помню точно цитату. Но мне кажется, если все-таки выходить на тему вот, патриотизма и христианской веры Грибоедова, помним эти слова Репетилова, да, мне кажется, в них угадано то, что потом будет весь 19-й и значительную часть 20 века. Репетилов, вот этот враль, да, хвастается перед Чацким. Он как бы хвастается каясь, да, вот эта фраза. «Играл, проигрывал, в опеку взят указом, танцовщицу держал, и не одну, 3 разом, пил мертвую, не спал ночей по 9, все отвергал, законы, совесть, веру». Чацкий. послушай, ври, да знай же меру. Вот это вот все отвергал. Законы, совесть, веру, послушай, ври, да знай же меру. Это просто великолепно. Потому что дело в том, что нужно было тогда разбить вот этот баронический ореол вокруг безбожия. К сожалению, даже Пушкин и Лермонтов писали романтические стихи о Наполеоне так, как будто они не родились в стране, где Наполеон разрушил десятки православных храмов, сохранил почему-то Смоленский, потому что он выполнен в стиле такого украинского барокко.
По ошибке.
И, очевидно, напоминал ему, вот его он признал художественной ценностью. И большевики также потом, помните, как они действовали? Их не останавливали ни чувства верующих, они так же, как нынешние либералы, считали, что у верующих нет никаких чувств, это выдумка. Но их останавливало только та ситуация, когда они считали, что вот это художественная ценность. Вот. Так вот, в этом плане большевики недалеко ушли от Наполеона, который тоже оставил Смоленский вот этот прекрасный собор, Успение Богородицы, только по причине того, что он ему показался вот художественно совершенным. Но, видите, и Пушкин, и Лермонтов пишут романтические стихи о Наполеоне. Значит, Пушкин там чуть ли не проклинает французский народ, что он Наполеона предал. Вот. Грибоедов, совершенно восхитительная, мне кажется, вообще вот эта тирада про французика из Бордо, направленная против галамании, да, и вокруг нее вообще строилась пьеса. Есть такая версия, что первоначально, так сказать, толчок пьесе дал именно этот диалог, да, именно эта коллизия. Интересная, кстати, коллизия, да, Чацкий, образованный человек, выступает как славянофил и такой почвенник, да, а Фамусов, которого вот нам в советское время все рисовали как такой плохой крепостник, консерватор, он как раз космополит. То есть он не против присутствия французов в Москве через буквально не такое долгое время после ужасного разгрома Москвы французами. Ну, в этом проявилось и прекрасное русское качество отходчивости. У нас даже колонну в честь Александра I в Петербурге француз проектировал. Вот, это, мне кажется, прекрасное свойство, и французы, так сказать, не должны отвечать были за действия Наполеона. Вот, но Грибоедов был как раз одним из тех русских людей, которые с самого начала поняли, изящество хорошо, французская культура хорошо, во многом «Горе от ума» оно перекликается с комедией Мольера «Мизантроп», а вот низкопоклонство перед Западом, извините, плохо, и Наполеон плохо, и вот это чувство Запада, что он как-то доминирует над Россией изначально, как над дикой страной, это чувство, появившееся, как мы с вами уже говорили, еще в конце 15 века, вот это неправильно, это плохо.
Вы знаете, с этой точки зрения я могу сказать, что мне Грибоедов импонирует тем, что он в противовес Западу полюбил Восток, и его отношение к Кавказу, к мусульманскому Кавказу, его отношение к Азии, к Персии, подытоживая эфир, конечно же, ну, неким образом отличалось от восприятия современников, потому как он дал себе труд выучить язык восточный тяжелый, узнать поэзию Саади, Фирдоуси, и не только. Он хорошо знал Хафиза, он говорил, он неплохо знал Коран, он очень мечтал изучить литературный арабский язык для того, чтобы читать Коран в подлиннике. И мне, лично мне, он дорог как раз своим глубоким научным подходом, не верхоглядством. И еще, Дмитрий, просто географические факты любопытные. Он венчался, говорили о Нине Чевчавадзе, княжне грузинской, в том же самом соборе, где его и отпевали.
Вы знаете, в Тифлисе, да.
В Тифлисе, Сионский кафедральный собор, он там похоронен же и в Тифлисе. И получается, что, знаете, как сказал другой грибоедовед, я сейчас могу привести его слова на память, и в Тибризе, не в Тифлисе, а в Тибризе, то есть, соответственно, в Персии легкое русское дыхание, ты случайно можешь ощутить, как история напоминаний, как веков нетронутую нить. Соответственно, вот эта связь прошлого с настоящим, которую, мне кажется, вы хорошо отследили, и даже геополитические все эти течения и жернова, перемолувшие человека, поэта, великого поэта, и драматурга, можно сказать, тоже, наверное, конечно же. И в данном случае погибшего на службе Отечества. То есть он...
Абсолютно. Но да? Мне кажется, вот тоже чем замечательный Грибоедов, он, я бы сказал так, приемлем для самых разных людей и в любом возрасте. Потому что, с одной стороны, он в Персии скучал, Это правда, потому что там не было балов, он очень любил играть на фортепиано, там не было культуры,
гусаром
так,
был,
слушания, да, фортепиано, да. Вот. С другой стороны, он, вы правы, Персией очень серьезно занимался, я считал, что это важнейшая вещь. Вот. Так что у него и за здравие, и за упокой, так сказать, были ситуации, и он прекрасно себя чувствовал. Есть, так сказать, время для того, чтобы венчаться в соборе, есть время для того, чтобы в Персии изучать Фердуси, есть время для того, чтобы танцевать. Даже у него, знаете, в юности были связаны с балеринами всякие не самые приятные истории.
Гусар есть гусар, а вот даже однажды въехал на второй этаж здания на лошади. Вот так вот он не хотел слезать с лошади.
Все-таки, кстати говоря, с балеринами.
С балеринами.
С дамами искусства.
Молодец, молодец, настоящий мужчина.
Да, вот. А значит, мне, в свою очередь, очень приятно, что вы насчет Персии как-то так начали за упокой, а кончили за здравие.
Ну что ж.
Мы с вами, я думаю, согласимся, что в любой стране есть элементы варварские и элементы неварварские.
Вы знаете, я с вами полностью согласен, что я считаю, что в данном случае это действительно так, и Персия много чему сумела научить Россию неожиданно. Но мы можем этому посвятить еще один эфир с вами. А сейчас, дорогие радиослушатели, братья и сестры, напоминаю, что в эфире радиостанция «Радонеж», и мой гость Дмитрий Бабич, который сидит в центральной части нашей студии, как вы видите, мы теперь видео выходим в формате, и я, Александр Артамонов, ведущий, прощаемся с вами, до новых встреч, храни вас Господь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Мертвый, о, то блистание. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях мне два раза за день попалась реклама оккультных услуг. Что же, неудивительно. В 1990-е ее было вообще море. Теперь она частично сократилась, частично ушла в интернет. Но всякий раз, когда возникает экономический кризис, этот рынок оживляется. Люди ищут поправить свои дела, употребив в своих целях мир таинственного. Сначала я увидел на столбе простенькую рекламку от некой Ляны, которая гадает на кофейной гуще, по планетарным картам, по линии руки, снимет порчу, венец безбрачия, родовое проклятие, наладит бизнес и вернет любимого человека. Потом у метро раздавали получше напечатанные листовки от некоего гностического центра, который предлагал семинары по управлению кармой и дхармой, пробуждению сознания и другим увлекательным вещам. На листовке был изображен и основатель центра, и звали его, как и следовало ожидать, не Вася Пупкин, а Самаэль Аун Виор. Чтобы напечатать рекламу и нанять людей для ее распространения, нужны деньги. А это значит, что оказание услуг такого рода – окупающийся бизнес. Деньги приходят от клиентов, которые пользуются этими услугами, которые готовы платить за снятие венца безбрачия или обучение работе с кармой и дхармой. Почему? Ведь деньги всегда можно потратить на что-то другое. Очевидно, люди надеются приобрести какую-то реальную пользу. Подняться по служебной лестнице, создать счастливую семью, наладить бизнес, короче, как-то повлиять на реальное положение дел. То есть люди верят в то, что силы, с которыми имеет дело колдунья Ляна или Самаэль Аун Виор, совершенно реальны, и с ними можно вступить в контакт. То есть клиенты этого бизнеса не материалисты, они верят в реальность духовного мира и возможность общения с ним. Но тогда самый первый вопрос, который стоит поставить – что мы знаем об этом мире, из каких источников? Ведь когда люди, скажем, обращаются в частную клинику, они стараются навести справку, что это за люди, какие они отзывы. И это в условиях, когда медицинская деятельность обязательно лицензируется, заниматься ей без разрешения государства невозможно. Перед тем, как вложить куда-то свои деньги, люди выясняют, не имеют ли они дело с мошенниками, потому что всем понятно, что мир людей, увы, полон обманщиков. Но вот почему-то в духовный мир люди считают возможным лезть без всякой разведки, без всякого наведения справок. Как будто все духовные сущности, которых они там встретят, добрые или, по крайней мере, находятся под контролем колдунов и медиумов и не причинят им вреда. А почему они так решили? Вот сейчас во многих местах можно видеть рекламу микрокредитов, нескольких тысяч до зарплаты, которые ростовщики с любезной улыбкой готовы выдать беспечным лохам. И ведь действительно выдадут. Хрустящие купюры сразу окажутся у человека в руках. Кажется, его проблема будет решена. Но какой ценой? О цене он узнает, когда за ним явятся коллекторы, и это произойдет довольно скоро. Так и в духовном мире. С тем только отличием, что нисхождение в ад – нарастающих коллекторских претензий начинается все же с реальных денег, пусть и небольших. А тут люди прыгают обеими ногами в сеть, не получая за это реально ничего. В этой мышеловке даже сыр нарисованный, а вот сама мышеловка реальная. Не так ужасно лишиться денег, которые люди относят оккультным мошенникам. Гораздо ужаснее совершить выбор, который придает человека в руки сил, с которыми ему лучше не иметь дела. Потому что Священное Писание говорит о том, что да, духовный мир реален. Да, с ним можно войти в общение. И люди делали это со времен грехопадения. И Библия говорит еще одну вещь, которую очень важно знать. Этот мир охвачен войной. Как говорится в Откровении Иоанна Богослова, «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них». Кроме людей, Бог создал и других разумных существ – ангелов, бестелесных духов. Часть из них восстали против Бога и обратились в тех, кого мы называем бесами. Бесы стремятся обмануть и погубить людей. Иногда, когда речь заходит о бесах, люди, только что готовые гадать на планетарных картах и чистить карму, впадают в скептицизм. Но кто в наше время верит в бесов? Мракобесие какое-то, средние века. Но если духовный мир реален, а чтобы идти к гадалке, нужно в это верить, то стоит прислушаться и к опыту всех великих религиозных традиций, которые единодушно почитали эту практику запретной. Как говорит Священное Писание, «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Оккультные практики – это способ призвать в свою жизнь, прямо скажем, бесов. И она от этого точно не улучшится. Люди, которые имели дело с оккультизмом, сообщают о весьма странных, мрачных и пугающих последствиях. От мучительной депрессии до пугающих галлюцинаций. Ни в коем случае не стоит лезть в духовный мир черного хода. Там вас встретят совсем не друзья. Но если вы все же залезли, вы еще можете освободиться от духовных коллекторов. Нужно прийти в церковь и принести все это на исповедь. Решительно порвать с оккультизмом и избавиться от всех связанных с ним предметов. Книг, амулетов, гадальных карт и тому подобного. Привести свою жизнь в порядок. Покориться Богу, хранить Его заповеди, пребывать в общении с Его церковью. Тогда и те проблемы, которые побудили вас искать оккультной помощи, можно будет решить или, по крайней мере, увидеть их совсем с другой стороны.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Спасение стези наставит.